нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что же, мы сегодня с вами. Добрый день. Мы сегодня после небольшого перерыва, вернее, моего отсутствия, мы сегодня приступаем к новому рассмотрению процессов всевозможных.
Добрый день.
Добрый день. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева. Сегодня все в классическом составе мы. И сегодня вы выбрали дело о заговорщиках. Дело по обвинению в убийстве, заговору по обвинению в убийстве президента Линкольна. Это мутное дело.
Это очень мутное дело, не менее мутное, чем убийство президента Кеннеди через почти ровно 100 лет. Их постоянно сравнивают. В английской Википедии даже есть статья отдельная, посвященная параллелям и различным совпадениям в этих двух делах. И до сих пор продолжают выходить исторические исследования по различным аспектам этого дела. Есть не одна, а несколько альтернативных версий того, что произошло. Ну, есть совсем такие маргинальные, что на самом деле Бут не стрелял. Или стрелял не Бут. Это, конечно, в общем, видимо, за гранью такого серьезного подхода. А вот с какой целью, кто стоял за этим, почему так много странностей, в том числе и
да,
в том, как...
Где была охрана.
Где была охрана, как обычно, как с убийством Кирова, да, тоже где была охрана. Вообще, вот любое убийство, политика такого масштаба в противоречивое время, вот даже если взять те дела, которые мы рассматривали, убийство Кирова, убийство Столыпина, оно неизбежно порождает, не может не порождать целый набор всяких версий. И действительно, как правило, выясняется, что ну, много пластов, да, несколько таких вот потайных отделений есть практически в каждом таком деле. И возможности разобраться призрачные существуют, но по мере того, как все дальше и дальше уходит время. Хотя, надо сказать, что некоторые такие косвенные, но серьезные документы в деле Линкольна будут продолжать появляться через 100 лет после его смерти. Угу. Так что тут надежда нас не должна покидать. Ну, а, собственно, фабула дела достаточно хорошо описана. Вечером 14 апреля 1865 года, вскоре, буквально через несколько дней после того, как армия Конфедерации под командованием генерала Ли капитулировала, значит, в театре Форда в Вашингтоне президент Линкольн был смертельно ранен актером Джоном Уилксом Бутом, который не играл в этом театре, но он знал хорошо помещение, у него были друзья, он бывал в этом здании достаточно регулярно, и Бут, который по официальной версии убежденный давний сторонник конфедератов, человек, который очень сожалел, что он там по ряду причин не сражался в их рядах с оружием в руках, который принимал во время войны участие в одной из конфедератских сетей, вот в частности по добыче и доставке медикаментов для Южной армии. Вот, что Бут значит, был таким вот идейным вдохновителем заговора, за которым по официальной версии не стояли какие-то более могущественные силы, то есть это заговор нескольких, ну, скажем так, фанатиков. Причем это не первый их заговор, это такая уже усиленная редакция. Первоначально планировалось Линкольна похитить. Дело в том, что, вот опять-таки, по официальной версии, таким вот спусковым крючком, который привел этих людей в состояние повышенной активности, было то, что в связи с окончанием войны возник очень серьезно встал вопрос об обмене военнопленными, вообще о судьбе пленных, взятых солдат, в плен солдат и офицеров армии Конфедерации. И вот на тот момент судьба их еще решена не была, но один из главных деятелей Севера, Союза, генерал Улисс Грант занимал в этом вопросе очень жесткую позицию. Дескать, они пленные, они взяты с оружием в руках, никакого там обмена и так далее. Наши парни вернутся, а эти, значит, должны быть наказаны. И вот якобы идея заключалась в том, чтобы похитить Линкольна, увезти его куда-нибудь поюжнее, ну, скажем, там, в ту же Вирджинию, не так уж далеко от Вашингтона, и дальше попытаться либо используя вот эту ситуацию, добиться вообще, в принципе, справедливого размена пленных всех на всех, либо, вот по другой версии, они надеялись, что они сумеют в качестве выкупа за Линкольна получить освобождение 10 тысяч солдат конфедерации. И вот в этот самый заговор войдет несколько человек, там менее десятка, и будет создаваться определенные планы, а затем в силу ряда причин, в частности, изменения планов Линкольна, там он по информации заговорщиков собирался, значит, кое-куда ехать, там его рассчитывали схватить, а потом, значит, планы вроде бы изменились, или с самого начала у заговорщиков эти планы были недостаточно, значит, ну, в смысле, то, что они принимали за планы Линкольна, да, не соответствовало действительности. Ужасно все напоминает историю с декабристами. Ведь тоже первоначально планировалось императора захватить во время его посещения второй армии, да?
Да, да, это один из вариантов был, да.
По крайней мере, такой один из магистральных вариантов. И вот тогда Бут, который выглядит как организатор и вдохновитель всей этой кампании, вот, значит, у него рождается другой план – обезглавить руководство Союза путем организации практически одновременного убийства трех ведущих, по крайней мере, формально. Лиц – это президента, вице-президента Эндрю Джексона и государственного секретаря Уильяма Сьюарда. Вот их должны были в трех местах практически одновременно прикончить. Что неизбежно должно было привести к параличу руководства союзного и дать конфедерации некий шанс. Не очень понятно на что, но тем не менее, ну, да, некий шанс. Дальше происходит следующее. Значит, двое, которые пойдут убивать государственного секретаря, Льюис Пауэлл, его еще иначе он известен как Льюис Пейн, и ему ассистировал, стоял, как говорится, на стреме Дэвид Хэрольд, они довольно близко приблизились к выполнению своей миссии. Пауэллу удастся... Дело в том, что государственный секретарь незадолго до этого он попал в дорожное происшествие, он лежал в постели с довольно серьезными травмами, у него там челюсть была сломана и так далее. Вот. И Пауэллу удастся проникнуть в его спальню, но, правда, уже в доме начнется паника, потому что он сына его встретил на лестнице, там оттолкнул, ворвался в комнату и в полутьме нанес несколько ударов кинжалом. Некоторые из них достигли цели, но они оказались не смертельными, и Сьюарт, в конце концов, оправится потом от этой болезни. Человек, который должен был идти убивать Эндрю Джонсона, вице-президента, Джордж Ацерот, это был очень неудачный был выбор. Это человек, который вообще без энтузиазма относился к этой идее. То есть, он говорил потом на следствии и на суде, что, дескать, я подписывался на похищение, а вот убивать я как бы не разделял этой мысли. И он, к тому же, был горьким пьяницей. Значит, когда он получил приказ, он сразу приступил к мобилизационным мероприятиям, и к тому времени, когда надо было идти убивать, он уже настолько нализался и, кроме того, привлек к себе очень серьезное внимание, потому что начал с барменом обсуждать свою жертву в таком ключе, что, в общем, это вызвало, прямо скажем, к нему повышенное внимание. В общем, он счел за благо никуда не ходить, съехать, сменить гостиницу, но, тем не менее, его все-таки найдут. А Линкольн вместе со своей женой сопровождали... Да, дело в том, что заговорщики еще считали, будто, по крайней мере, что в театре вместе с Линкольном и его супругой будет генерал Грант с супругой. И рассчитывал убить их обоих, таким образом убив еще и фактического военного руководителя, ну, конечно, сил, да, Севера. Но... Действительно, Линкольн вроде бы приглашал Гранта, но Грант под благовидным предлогом отказался. Ну, сами американцы, американские источники говорят, что между женами была, существовала сильная неприязнь. Они,
слава богу.
Да, и они не хотели находиться в одной ложе. И тогда вместо, значит, супружеской четы Грантов сопровождать Линкольнов будет майор Северной армии Генри Редбоун и его невеста, которая была хорошо знакома с миссис Линкольн. Значит, в это время, на самом деле, до Линкольна никогда американского президента еще не убивали, он первый. И какой-то такой вот планомерно организованной охраны ее в принципе не было. И Линкольн просит, и это вот одно из таких вещей, которые обращают свое внимание, на себя внимание людей, которые рассматривают всякие альтернативные версии. Линкольн вроде бы попросил военного министра Стентона прикрепить к нему некого хорошо ему известного храброго офицера, а Стентон сказал, что этот офицер вот в этот вечер крайне занят, и вместо него у дверей президентской ложи в театре был поставлен полицейский по фамилии Паркер. Нормальная фамилия для американского полицейского, нормальный ирландец,
да,
и как
да,
нормальный
да.
ирландец он был известен склонностью к выпивке.
И он тоже.
И он
с обеих
тоже.
Сторон у нас есть...
С обеих сторон у нас есть пьющие люди, и с обеих сторон будет большое количество людей психически неуравновешенных. Это я заранее предупреждаю. Тут вообще компания была со вкусом подобрана. Значит, к моменту, когда Бут пойдет на дело, Паркера у дверей президентской ложи уже не будет. Скорее всего, он будет находиться в буфете. Так, наиболее опасном участке обороны. Значит, Бут довольно долгое время будет находиться в коридоре в театре, выжидая определенного момента. Шла комедийная пьеса, которую Бут достаточно хорошо знал, и он поджидал некоего ударного такого вот момента, который всегда сопровождался смехом, зрительскими аплодисментами.
Когда отвлекутся.
Да, да, как-то отвлекутся. Одни исследователи считают, что он поджидал этого момента, чтобы заглушить шум выстрела. Другие считают, что он особенно не рассчитывал скрыться. Он хотел войти в этот момент, чтобы на него не сразу обратили внимание те, кто в ложе находится. Но так или иначе, действительно, вот с этим шумом, смехом и аплодисментами он вошел, практически в упор выстрелил в президента. Майор Редбоун попытался его задержать, но получил удар кинжалом, после чего Бут выпрыгнул из ложи на сцену примерно 3 метра. В принципе, можно было благополучно приземлиться тренированному человеку, но он шпорой... А на нем были шпоры, потому что он приехал на лошади и уезжать собирался на лошади. Лошадь эту будет держать человек, который тоже попадет под суд, Шпенглер или Спенглер, в зависимости от того, по-немецки или по-английски читать его фамилию. Он держал лошадь под усцы на улице, и Бут зацепился шпорой за свисавшее полотнище американского флага. В результате грохнулся он неудачно, сломал ногу, но несмотря на это, выше колена, но несмотря на это, он сумел выбраться в этой общей панике из театра, и они вместе с Шпенглером, значит, помчались... Нет, Шпенглер, по-моему, за ним не последовал, значит, он помчался на, ну, в сторону, к одному из южных выездов из округа Колумбия. Вот. На место практически сразу же прибудет военный министр Эдвин Стентон, начнет там распоряжаться, на первых порах именно он возглавит вот всю эту полицейскую операцию, так сказать, план-перехват. Тоже там обращает внимание. Вообще, сразу скажу, ну, что интриговать у нас искушенный слушатель. Вот наиболее такая распространенная и наиболее действительно, наверное, обоснованная из альтернативных официальной версий заключается в том, что за этим заговором, похоже, стоял военный министр. Кстати, опять напрашивается параллель с нашей историей, параллель с декабристским восстанием на Сенатской площади, где очень неясна роль петербургского генерал-губернатора Милорадовича. Он погибнет на площади, это, так сказать, снимет многое, да, но вот, собственно, часы перед этим, он вел себя достаточно двусмысленно. Есть очень интересный на этот счет. Есть целая книга, которая называется «Заговор Милорадовича». Но об этом, кстати, возможно, у нас будет шанс поговорить в следующее воскресенье.
Да, в зависимости от того, что вы выберете.
Что вы выберете, да.
Да.
Но это такой маленький анонс. Так вот, Стентон распорядился перекрыть дороги. Значит, 8 дорог вело из Вашингтона. Но почему-то две дороги, ведущие в южном направлении, как следует, перекрыты не были. Причем одна дорога, она шла по дамбе, и там находился постоянный пост. Все время, да, так сказать, понятно, дамба, охраняемый объект. Так вот, человек, который, постовой, который в это время находился на дамбе, то ли вообще не имел никаких инструкций особенных, потому что Бут, когда его остановили на этой дамбе, он назвался своим собственным именем.
Я Бут.
Я Бут.
Угу.
И его отпустили. Хотя еще действовали законы военного времени, еще действовал комендантский час, и, в принципе, с 9 вечера, Бут ехал в 10:30, дамба уже была закрыта. Но вот его караульный солдат принял за гуляку, который задержался в столице, да, ему нужно срочно вернуться, он его беспрепятственно пропустил, а через несколько минут вслед за ним пропустит еще и Дэвида Хэральда, который тоже скакал вслед за ним в этом же направлении. А когда еще через несколько минут появится гнавшийся за ними конюх, которому они обещали вернуть лошадей в определенное время, не вернули, он погнался за ними, решив, что они конокрады, то вот конюха как раз задержали.
Ну, да.
Всякие бывают совпадения, ничего
бывает,
не хочу сказать,
да.
Но тут, конечно, совпадения, наводящие на определенные размышления.
Да, ну, кто его знает, да.
А казалось бы, какой может быть мотив у Стентона? А мотив у Стентона может быть вот какой. У нас принято такое вот есть всеобщее, почти всеобщее убеждение, что война севера и юга велась по вопросу из-за вопроса арабства. А это, в общем, не так. То есть, я не хочу сказать, что вопрос о рабстве не играл никакой роли. Играл, конечно, огромный. Но сами американцы называют эту войну «The War of Secession».
Да, отделение.
Война из-за отделения. По сути, в этой войне решался вопрос, могут ли штаты, один штат или несколько штатов, выйти из состава Союза и дальше зажить своей собственной жизнью. Конституция США не содержала в себе однозначного ответа на этот вопрос. Когда в 60-м году на выборах побеждает Линкольн, и, соответственно, на март назначена его инаугурация, то для первых штатов, которые объявят о выходе из Союза и о создании своей конфедерации, значит, основным аргументом было то, что они не желают признавать власть президента, за которого в их штатах проголосовало очень небольшое количество людей, мизерное. Да? То есть, он не наш президент. И вот для Линкольна вопрос о рабстве в этой ситуации, он отходит на второй, третий план, потому что для Линкольна самым важным было сохранить страну, сохранить единство. И по тому же самому вопросу о рабстве он предпринимал во время войны разные маневры до того, как было принято вот это историческое решение осенью 1962 года и была подписана прокламация об отмене рабства. Буквально за несколько месяцев до этого он гораздо более осторожные высказывания на этот счет, значит, в себе позволял, но потом по политическим причинам, как средство одержания победы в войне, а надо сказать, что юг, хотя большая часть офицерского корпуса американской армии были южане, за исключением флота, а вот кавалерия, пехота, артиллерия в основном южане, ну, в аристократических южных семьях было традицией служить офицерами в армии. Аристократия есть аристократия. Но, конечно, в отношении ресурсов и человеческих, и всяких прочих, южные штаты север очень здорово уступали. И когда была провозглашена прокламация, то еще и симпатии 3,5 миллионов чернокожих рабов юга, это, конечно, был очень серьезный такой вот козырь в этой войне. Но дальше, когда война закончилась, и когда тут же встал вопрос, а как мы, победители, теперь поступим с побежденными, Линкольн занял самую мягкую из имевшихся позиций. Война закончена.
Все.
Все. Все, мы сохранили единство страны, мы теперь должны страну восстанавливать, то есть мы должны Югу помочь ей восстановить, насколько это возможно, залезать эти раны войны. И была группировка ястребов. И в этой группировке ястребов, крупной птицей, был Эдвин Стентон, который считал, что они должны заплатить за все, они должны сами решать свои проблемы, они должны оплатить нам наши потери и наши расходы. То есть Юг должен за все ответить.
Но здесь еще далеко до заговора и убийства. Вот от такой позиции все-таки разберем дальше через 5 минут.
Нет, ребята, все не так. Все не так. Ребята! Нет, ребята! Все не так! Все не так! Ребята!
Итак, военный министр. Итак, военное ведомство может быть против президента Линкольна.
И даже скорее не военное ведомство, а именно сам Эдвин Стентон, человек очень-очень странный. Вот он именно личностно странный. Неустойчивый, очень склонный к различного рода интригам, человек, у которого были сложные отношения с большинством командующих, и с Грантом, и с Шерманом, и с другими руководителями северных войск, и человек, который, судя по всему, обладал такой вот определенной, ну, скажем так, повышенной степенью амбициозности. У него будут очень непростые уже после смерти Линкольна отношения с Джонсоном, который станет, ну, как вице-президент, преемником Линкольна и так далее. Там Стентон будет инициатором возбуждения процедуры импичмента против Джонсона. В общем, фигура очень-очень сложная. Еще одна сомнительная такая тоже штука и тоже, конечно, яркая параллель с убийством Кеннеди. Значит, Буту и Хэральду удастся скрыться. И они довольно долгое время, почти 2 недели, будут скрываться. Буту там наложит шину врач Сэмюэл Мадд, который сам попадет в результате под суд как пособник. И в результате они будут скрываться в Вирджинии, у неких фермеров, в сарае, будут выдавать себя за солдат Конфедерации, которые прячутся, значит, вот от репрессий. В конце концов, их выследят, окружат, и Буд будет застрелен. Вроде бы потому, что он не собирался сдаваться. Ну, что значит не собирался сдаваться? Солдат сарай подожгли. Значит, в течение там нескольких минут все должно было бы решиться. Либо они бы выскочили, были бы скручены. Ну, собственно говоря, Хэральд уже сдался. Либо там Буд погиб бы в огне. Но один из солдат его застрелил. Потом, когда этого солдата допросили, он сначала сказал, значит, он собирался в меня стрелять, а потом признался, что он услышал голос свыше. И этот солдат тоже был человек явно совершенно психически ненормальный. За 6 лет до описанных событий он за религиозных соображений себя скопил. А через некоторое время после описываемых событий он будет помещен в сумасшедший дом, потому что устроит стрельбу в законодательном собрании одного из штатов, куда будет определен в качестве, так сказать, служащего. В общем, устранение Бута, конечно, наводит на размышления. Дальше там будут приключения бутовского дневника, который попадет в руки с подробным описанием размышлений Бута, сомнений и всего прочего накануне. И после убийства, значит, дневник попадет в руки одного генерала. Генерал его передаст своему начальнику Стентону. Стентон через некоторое время дневник вернет, но в дневнике будут отсутствовать страницы, которые непосредственно описывают то, что происходило
так в день убийства. Явно, да?
Ну, вот так, да. А уже через 100 лет обнаружится книжка, принадлежавшая этому генералу, где его рукой, там то ли на полях, то ли на обложке, будет написано несколько очень путанных слов, из которых будет ощущение возникать, что его преследуют. И он через некоторое время действительно перейдет в лучший из миров, ну, при обстоятельствах, которые многое допускают. Затем назначается чрезвычайный суд, хотя война уже закончена. Но формально на территории округа Колумбии еще не отменено действие законного военного времени. И вот под этой достаточно сомнительный, поскольку под суд-то попали люди гражданские, никто из них в момент окончания войны солдатом или офицером конфедерации не был. Так вот, под этим вот предлогом, значит, дело было передано суду военного трибунала, а также под тем предлогом, что Линкольн был главнокомандующим на момент убийства.
В общем, да.
В общем, да. Буквально через год, в 1966 году, будет прецедентное дело, в котором Верховный суд постановит, что если на какой-то территории действуют общегражданские суды, то не могут действовать суды военного трибунала. Если есть нормальный
если суд... есть чрезвычайное положение, то их просто упраздняют на некоторое время.
Видимо, да. А если есть, а действовали гражданские суды, да, и раздавались голоса в пользу того, что должны судить обычные присяжные. Нет, вместо этого назначается военный трибунал. Из 9 судей 2 генерал-майора, среди них председатель суда Дэвид Хантер, говорящая фамилия Охотник, да?
Да.
4 бригадных генерала, 2 полковника и подполковник, то есть суд, так сказать, из высших чинов армии, и присяжных, естественно, нет. Значит, процедура такая. Для принятия обвинительного приговора по каждому подсудимому достаточно простого большинства, 5-4, а для вынесения смертного 2/3, 6-3. Есть адвокаты у подсудимых, соблюдается процедура состязательного процесса, суд открытый, на него пускают публику, но, правда, очень трудно получить туда приглашение, билет. 8 человек под судом, будто, естественно, к этому времени уже нет, это 7 мужчин и одна женщина, Мэри Сарретт. Вот о ней снят сравнительно недавно
Роберта Редфорда фильм, да.
Роберта Редфорда «Заговорщица», который я, каюсь, не успел посмотреть к этой передаче.
Посмотрите, это очень хорошо. Но это отдельная история, очень, очень важная. Да.
Это отдельная история. Мэри Сарретт по возрасту старше практически всех присутствующих. По-моему, доктор примерно ее возраста. Она такая, видимо, убежденная южанка по своим взглядам, и ее обвинили в том, что она была активным пособником заговора. В ее доме это действительно так, в ее доме в Вашингтоне. Она была в момент убийства Линкольна, она к этому времени уже несколько месяцев владела чем-то вроде такого пансиона, то есть гостиницы с завтраками и обедами. И вот у нее там жили несколько участников заговора, там происходили встречи и так далее. И так далее. Сейчас о ней часто говорят как о невинно пострадавшей. Ну, что я хочу сказать? Значит, у меня сложилось следующее впечатление. Если бы судил суд присяжных, скорее всего, она бы отделалась либо очень незначительным наказанием, как там человек, оказавший косвенную помощь участникам заговора, либо вообще была оправдана. Но несколько свидетелей... Вообще, надо сказать, что количество допрошенных лиц впечатляет. 7 недель шло судебное разбирательство, 366 свидетелей предстало перед судом.
Это очень поспешно.
Поспешно, да, потому что суд происходит, собственно, в апреле убит, а в мае уже во второй половине начинается уже судебное разбирательство.
Да.
Но это американцы, которые исходят из того, особенно еще в те времена, исходили из того, что следствие может вестись непосредственно в суде, что не надо затягивать предварительное следствие. Да, вот есть суд, вот он пусть и разбирается.
Нет, ну хорошо, но все равно подробности разбирательства и судебного тоже нужны.
Ну, конечно, и адвокатам нужно подготовиться. Вот, собственно говоря, с адвокатами той же Мэри Сарретт, что случилось? У нее был 3 адвоката. На самом деле, большая была проблема. Дело в том, что никто особенно из адвокатов не хотел защищать заговорщиков, убивших президента. И с трудом находили людей. Но вот Мэри Сарретт, ее вызвали защищать 3 адвоката, 2 начинающих, молодые люди, Фредерик Айкин и Джон Клемпит, а один адвокат, старший, да, вот главный по замыслу, Реверди Джонсон, был человеком немолодым, с большим адвокатским опытом, юридическим опытом. Но его практически вывели из процесса. Значит, представители обвинения заявили ему отвод, поскольку когда готовились выборы, президентские выборы 1864 года во время войны, он был одним из тех политиков, который выступал против идеи, что те, кто хотят голосовать за президента, должны принести присягу лояльности Союзу.
Союза. Да.
Он выступал не потому, что он сторонник конфедерации. Нет, он сторонник Союза. Он сделал очень многое для того, чтобы его родной штат Мэриленд в конечном итоге остался в Союзе. Это же один из пограничных штатов, да? Через речку Вирджиния, которая в другом совершенно месте будет. Вот. То есть это... Но он из своих общеюридических соображений считал, что вот это неправильно, нельзя так.
Да.
И на основании этого обвинение ему выразило недоверие. Суд, в конце концов, это возражение отмел и разрешил ему представлять ее интересы. Но Джонсон как-то сник, ушел в тень, понял, что если сейчас он еще, видимо, будет и активно ее, и успешно ее защищать, то он вообще не отмоется никогда. И таким образом вперед вышли вот эти два молодых адвоката. И вот я встретил такое мнение, что... Они своей неумелой, неудачно выстроенной защитой больше принесли вреда ей, чем пользы. То есть многие их высказывания и действия в процессе скорее были на руку обвинению. Хотя их никто не обвиняет в том, что они засланные казачки, что вот они специально работали.
Копили, да.
Да. Нет, да. Вот чего нет, того нет. Хотя желающих обвинить разных людей в том, что они засланные казачки, тут было множество, тем не менее. Ну и в результате четверо подсудимых Льюис Пауэлл, тот, кто совершил покушение на государственного секретаря, Дэвид Хэрольд, который ему в этом активно помогал, Джордж Ацерот, который должен был идти убивать, но не пошел убивать вице-президента, и Мэри Сарат, были приговорены к смертной казни. Это первый случай в американской истории, когда женщину приговорили к смертной казни федеральный суд. Не суд штата, а именно вот суд федерального уровня. Трое были приговорены, в том числе и доктор, были приговорены к пожизненному заключению. Причем доктора один голос спас от виселицы. По при голосовании за смертную казнь высказалось 5-4. А для смертной казни нужно было 6-3. Надо сказать, что доктор всячески в защите его адвоката говорили, ну, а я здесь при чем, я не имею к ним никакого отношения, ко мне человек с переломом обратился, я даже не мог его как следует рассмотреть, потому что вот, когда его перевязывал, он там все время лицо отворачивал и так далее. На суде несколько свидетелей показали, что на самом деле доктор был хорошо до этого знаком с Бутом, что они встречались, и, похоже, не по медицинским соображениям. То есть, скажем так, Бут во время войны вот был одним из активистов этой сети, которая контрабандно переправляла всякие медикаменты на юг. Не исключено, что одним из ее участников был вот этот Сэмюэль Манн.
Ну да.
Но так или иначе, они были приговорены трое к пожизненному заключению, и только вот этот несчастный Шпенглер, который просто держал лошадь около театра Форда, ну, по крайней мере, по его словам, он просто держал лошадь, да, его Бут попросил, его добрый знакомый, он ее держал. Он получил 6 лет. Значит, ну, правда, надо сказать, что вот они недолго отсидели. Один из приговоренных, он в тюрьме умер довольно быстро. А трое были помилованы президентом Джонсоном в 69-м году, незадолго до, значит, перевыборов. Нет, или после перевыборов. После 68-го, как раз при вступлении, видимо, при инаугурации. Вот. И 30 июня был провозглашен.
Тогда инаугурация не в январе была.
Вот нет, 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 не в январе.
Она была позже.
В марте, по-моему,
марте,
или в апреле. В значит, 30 июня был провозглашен приговор, а уже 7 июля состоялась казнь. Значит, военный трибунал его решение обжалования не подлежали, но можно было подать прошение о помиловании. Адвокаты Мэри Сарат подали прошение о помиловании. Потом президент, новый Джонсон, будет утверждать, что он его не получал. Непонятно, то ли задержали, то ли просто действительно не пропустили эти вот бумаги к Джонсону, то ли он на самом деле, есть и такая версия, есть и такие показания, что они до него дошли, а он отказался ее помиловать, а потом почувствовал, что общественное мнение не очень одобряет.
Сделал вид, что не получил.
Да, сделал вид, что не получил. Что касается, вот Дмитрий спрашивает, оставил ли кто-то из них мемуары, мне об этом неизвестно. По-моему, нет, я нигде не встречался.
Ну, в общем, как многие такие истории, это очень темное дело.
Темное.
И мы никогда с уверенностью не можем сказать, был ли заговор. И если был, то какой? И что это было? Но пока есть факт убийства президента. Его убили в ложе театра.
Да и, в общем, убил его, конечно, Бут. В общем, серьезных аргументов в пользу того, чтобы кто-то другой. Нет, конечно. Это был Бут.
Ну что же, мы с вами займемся не гражданскими войнами, но заговорщиками все-таки. Отечественными заговорщиками мы займемся для того, чтобы нам... И здесь тоже много всего странного. В каждом деле есть какая-нибудь странность. И суд над поручиком Мировичем, который нам открывает, это, пытавшимся освободить из крепости Ивана Антоновича... И,
это по официальной версии.
Да-да-да.
Но есть версия, что он действовал в интересах императрицы, которая, наоборот, искала повода Ивана Антоновича окончательно.
Потому что при попытке освобождения он должен был...
Должен был быть убит, конечно.
Да. Второе – это суд над декабристами.
Ну, здесь список всяких странностей и загадок может
и
занять.
И много-много. И сама процедура чрезвычайно интересная. Суд над Шмидтом, руководителем восстания на крейсере «Очаков», 1906 год.
Если вы выберете, мы будем рассказывать, что было не так в выступлении,
да.
В выступлении учителя Мельникова в фильме «Доживем до понедельника». Знаменитый урок.
Да.
15 строчек.
Да, это очень любопытно, и мы зря как-то так сбрасываемся с счетов. Вроде нам все известно в деле лейтенанта Шмидта.
А нам неизвестно даже, был ли он лейтенантом.
Да. Суд над активными участниками массовых беспорядков в Краснодаре в 1961 году.
Это не очень хорошо у нас известное дело. Оно явно уступает по известности новочеркасским событиям.
Угу.
Оно во многом похоже, хотя масштабы были не такими трагическими, но там тоже есть о чем поговорить и рассказать.
Суд над Саблиным, пытавшимся поднять восстание на большом противолодочном корабле
«Сторожевой». Ну, это известное дело. Да. Я думаю, что мы его как-то один раз по меньшей мере предлагали.
Да. Ну и теперь вам предлагаем, все уже есть на сайте, все наше голосование должно быть во всех.
Да, нет, оно сегодня оно безукоризненно появилось.
Безукоризненно, прекрасно. Вот, ну уж давайте голосуйте, да. Проявляйте активность гражданскую и юридическую, а мы разберем выбранный вами процесс в следующее воскресенье.
Как обычно, с удовольствием.
Да,
всего вам доброго.
12 часов. Всего доброго.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.